Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микула Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшнюю передачу мы посвящаем Федору Ивановичу Шаляпину. Сначала прочтем фрагменты из статьи Николая Семеновича Голованова о Федоре Ивановиче из книги «Голованов». Как человек Федор Иванович был талантливо необуздан, темпераментен и чудаковат. Нервный, умный, размашистый, он всегда был оригинален, свеж и неповторим в своих поступках, даже отрицательных. Меня восхищало его умение держаться. Порой своей изящной, стройной фигурой, изысканной вежливостью, манерами он буквально поражал всех. Антонина Васильевна Нежданова вспоминала, как на завтраке у монакского принца он держал себя словно король, бравируя блестящим французским прононсом. Его дар импровизации и изумительное декламирование были предметом восхищения требовательных артистов. Общение с величайшими людьми России – Стасовым, Горьким, Ключевским, Рахманиновым, Станиславским, Репиным, Серовым, Коровиным, Врубелем и мудрые советы Саввы Мамонтова и Мамонта-Дальского оплодотворили сверкающий талант Шаляпина, а громадная работа над собой способствовала художественному росту мастерства великого артиста. Вспоминая, как Константин Сергеевич Станиславский искренне восхищался им в незатейливой опере «Массне Дон Кихот», когда Шаляпин выезжал на сцену Большого театра на коне им самим раскрашенным, бедном Росинанте, и декламировал стихи Тульцинеи. Надо было видеть восхищенную улыбку Константина Сергеевича, когда он, сидевший в первой ложе бенуара, надел сначала одно пенсне, потом второе, наконец взял бинокль, изучая и любуясь действительно гениальной мимикой и какой-то быстро сменяющейся гаммой нюансов, разнообразными изменениями тембра голоса Шаляпина при каждой новой строфе любовных стихов, посвященных Дульцинее. Его актерская техника была доведена до предела, она удивляла и поражала. Ему ничего не стоило, например, в паузах рассказывать веселые истории хористам, чем он очень мешал мне, молодому хормейстеру, за кулисами, и затем через секунду выбегать на сцену с безумным взглядом на изможденном лице. «Чур! Чур меня!» или на спектакле «Дон Кихот» в сцене «Смерти в лесу». Я по его просьбе тихо подавал ему слова в первой кулисе. У ног его беззвучно рыдал Паша Тихонов Санчо Панса. Он же в паузах тихо говорил: «Паша, не тряси животом, а то я расхохочусь». А весь зал в этот момент плакал. Такова сила громадного таланта этого необычайно широкого человека. А сейчас послушаем сцену Бориса из третьего акта оперы Мусоргского «Борис Годунов». Продолжаем чтение фрагментов статьи. Анализируя исполнение Шаляпиным камерного репертуара, приходишь к мысли, что после Шаляпина уже нельзя петь по старинке, не обращая внимания на единство слова и звука, мысли и чувства, идеи и содержания. Меня поражало его искусство глубоко, талантливо и музыкально петь с листа. Как-то раз в гостях он спел несколько тетрадей песен Шумана под мой аккомпанемент. Причем пел с листа, не ошибаясь, пользуясь только своим золотым лорнетом. А единственной слушательницей была Антонина Васильевна Нежданова. Слушаем романс Шумана «Два гренадера» на стихи Гельны в исполнении Федора Ивановича. Продолжим чтение. В расцвете славы он иногда позволял себе петь вещи маломузыкальные и незначительные. Как-то на концерте Федора Ивановича я полюбопытствовал, почему он тратит свой громадный талант на Лишина, Малашкина и подобных им. Он мне ответил: «Фамилии композиторов, правда, незатейливые и простоватые, но вещи их трогают своей искренностью, и в конце концов для меня теперь не так уж важно что, а как». Мне невольно вспоминается афоризм Станиславского: «Что слово, как музыка». Когда я сделался старше, я нутром понял правильность сказанного артистом. Романс Малашкина «О, если б мог выразить в звуке».
Oh,
Заканчиваем чтение фрагмента статьи. Я часто видел Шаляпина на сцене и в жизни, и многое мог бы рассказать о его чудачествах, талантливом озорстве и великих муках подлинного Геркулеса, о его величайших волнениях и триумфальных победах. В минуты гнева Шаляпин был страшен. На сцене раздавались грозные окрики, когда его как художника не удовлетворяли партнеры, чиновники от искусства. Он злобно смотрел, глаза его метали искры, с уст срывались непристойные слова. Он не владел собой и был во власти своего буйного темперамента. Эти вспышки ему многого стоили. После Федор Иванович всегда жалел о своей несдержанности, хотя публика и бульварная пресса всячески раздували скандальность Буяна Шаляпина. А по существу, если изменить форму, принципиально он всегда был прав. Я наблюдал Шаляпина с 1915 года вплоть до его отъезда за границу. И мне было жаль этого неуемного, гениального русского человека. Трагический финал Федора Шаляпина на чужбине, вдали от родины, среди чужих. Печальная страница жизни артиста, так любившего Москву, родной снег, березки, друзей, старину и русский быт. В книге Телешова «Записки писателя» есть описание смерти Шаляпина. В 1938 году умер за границей Федор Иванович Шаляпин, но последняя, предсмертная его мысль была о родине. «Где я?» — говорил он уже в бредовом состоянии. «В русском театре? Чтобы петь, надо дышать, а у меня нет дыхания. В русский театр! В русский театр!» С этими словами он и умер. Конец чтения статьи. В исполнении Федора Ивановича слушаем русскую народную песню «Прощай, радость». Thank you.
вам я знаю почему. Ты, девчоночка, меня одна, меня тревожит, одна решила мой покой.
А теперь фрагменты воспоминаний о Шаляпине, великой русской певице Антонине Васильевне Неждановой. Помню, как в опере «Фауст» при исполнении партии Маргариты в первом сезоне моей артистической деятельности в Большом театре Федор Иванович сделал мне такого рода замечание. Обратив внимание на то, что в конце третьего акта перед храмом от сильного переживания я плакала по-настоящему, что, конечно, плохо отражалось на моем голосе и пении, он дал мне добрый совет — никогда не плакать настоящими слезами. С особенным чувством признательности вспоминаю, как бережно относился Федор Иванович ко мне и во время первых репетиций партии «Лакме». Это было в 1903 году, во втором сезоне моей работы в Большом театре. Слушая мое исполнение, он внимательно и зорко следил за правильным созданием образа поэтичной индуски Лакме, иногда внося какую-нибудь интересную деталь в исполнение. В партии Нилаканты в Лакме Федор Иванович был изумителен. Его чудесное, вдохновенное пение, драматизм его игры имели громадное значение для моего исполнения партии Лакме. Я сама проникалась его мастерством и воспринимала все то значительное и прекрасное, что он делал. Во втором акте, перед началом арии с колокольчиками, я начала петь очень технически трудную каденцию «Колоратурное вступление». Хор, выходя из-за кулис, стал усаживаться вокруг меня с шумом и разговорами. Это возмутило Федора Ивановича. Он вскочил и закричал: «Перестаньте шуметь! Не мешайте петь Неждановой! Ведь это может быть наша будущая гордость, наша слава! Вы должны благоговейно слушать, как в храме!» Моментально все затихли. На меня эти слова Федора Ивановича произвели такое сильное впечатление, что я их запомнила на всю жизнь. Взволнованная, растроганная до глубины души, я должна была употребить большое усилие, чтобы овладеть собой, спеть как следует и оправдать хоть отчасти лестные слова Федора Ивановича обо мне. Перед своими выступлениями Шаляпин страшно волновался, что отличает настоящих подлинных артистов, чувствующих большую ответственность перед искусством и публикой. Нередко я замечала, как у него от волнения дрожало лицо и холодели руки. Относясь серьезно к своему искусству, Федор Иванович всегда искал что-нибудь новое в нем. Многое его не удовлетворяло, мучило, и, вероятно, поэтому как-то в разговоре он высказал мысль, что лучше быть дворником, сторожем, извозчиком, нежели артистом. Меньше волнений, мучений и беспокойства. Вспоминая также, как перед ответственным выступлением в какой-то трудной и сложной партии, Федор Иванович, чрезмерно волнуясь, вдруг сказал за кулисами: «А что, если я сейчас убегу из театра, возьму извозчика и удеру куда-нибудь? Пусть меня разыскивают». Вспоминая один курьезный случай в сцене из оперы «Иван Сусанин». Меня, Антониду, чрезвычайно волновало его трогательное отношение ко мне, проникновенное пение: «Ты не кручинься, дитятка мое». Слушая его, я так горячо прижималась к его груди, что нечаянно оторвала у него бороду. Можно себе представить мой ужас. От страха я закрыла лицо руками и больше ничего не видела. Не знаю, каким образом Федор Иванович исправил мою неловкость, вышел из положения. Как многие одаренные, талантливые люди, Шаляпин обладал чрезвычайно бурным темпераментом и горячим, подчас несдержанным резким характером, что иногда ставилось ему в вину. Но мне кажется, такому гениальному артисту, большому проникновенному певцу-художнику это можно простить. Один раз и я его осудила. Присутствуя на репетициях оперы «Бойта» Мефистофель, мне было не по душе его обращение с другими участвовавшими в опере. Впечатление от его исполнения было колоссальное. Мефистофель в изображении Федора Ивановича был не человеком, а действительно каким-то инфернальным существом, вышедшим из ада. Ничего человеческого у него не осталось. Лицо, фигура, все движения, позы были поистине дьявольскими. Слушаем вторую арию Мефистофеля из оперы «Бойта» «Мефистофель».
Oh, God, 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 oh
Как артистка и певица, я считаю Шаляпина гениальным человеком. В частной жизни Федор Иванович производил впечатление образованного, культурного, всесторонне развитого человека. Происходя из крестьянской семьи, не получив никакого образования, еле грамотный, он с молодых лет старался самостоятельно приобрести все знания, необходимые культурному человеку. Одаренный большим умом, памятью, громадными способностями, Федор Иванович благодаря самообразованию, а впоследствии благодаря разнообразному культурному обществу друзей и знакомых, сделался всесторонне образованным человеком. Он прекрасно знал как русскую, так и иностранную литературу, великолепно владел иностранными языками. Он мог беседовать с кем угодно и о чем угодно, обнаруживая свои богатые познания в области искусства и науки, высказывать много метких замечаний. Это всестороннее развитие и образование дало ему возможность сделаться не только прекрасным певцом, но и драматическим актером, создавшим незабываемые образы в тех операх, в которых он выступал. Он прекрасно понимал каждый воплощаемый им образ, схватывал его характерные черты, был верным эпохе, истории. Всю свою жизнь Шаляпин по-настоящему любил искусство, всецело ему отдавался. Конец чтения. А теперь давайте просто послушаем несколько романсов и арий из оперы в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. «Мусоргский», «Припак» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова Голенищева-Кутузова. «Доргомышский», «Старый капрал», слова Курочкина из «Беранже».
Oh. Oh,
Моцарт, ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан». Беллини, речитатив и каватина Родольфо из оперы «Сомнамбула». Чайковский, благословляю вас, леса, слова Алексея Толстого.
Come on.
Римский-Корсаков. Пророк. Слова Пушкина.
прослушали в исполнении Федора Шаляпина сцену Бориса из третьего акта оперы Мусоргского «Борис Годунов», роман Шумана «Два гренадера», роман Малашкина «О, если бы мог выразить звуки», русскую народную песню «Прощай, радость», вторую арию Мефистофеля из оперы Бойта «Мефистофель», романсы и арии из опер «Трипак» из цикла «Песни пляски смерти» Мусоргского, «Старый капрал» Доргомышского, арию «Репарелла» из оперы «Дон Жуан» Мусоргского, «Беллини» и речитатив Каватина Рудольфа из оперы «Сомнамбула», Чайковский «Благословляю вас, леса» на слова Алексея Толстого и «Пророк» на слова Пушкина Римского-Корсакова.